Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
Добрый вечер, дорогие друзья. 995-111, телефон прямого эфира. Вот так вообще действительно всегда получается интересно. То одни мужики в эфире, то одни женщины. И у меня, значит, гости этого часа третья писательница подряд. Это Маша Чепурина из города Екатеринбурга, которая сейчас живет уже, слава богу, в Москве, которая всех постепенно в себя убрала. Маша Чепуриной 24 года. У нее уже 7 книг, и напечатанных во всяком случае, и... Последний ее роман, ну, правда, не последний по времени, а только по публикации, который называется «Садик с каштанами». Он посвящен истории французской революции, сейчас увидел свет в журнале «Урал». Пока самое ее популярное произведение – это «Гечевара», а в начале будущего года выходит ее роман «На самом деле», который, мне кажется, очень удачным, который выходит у нас в издательстве «Прозаик». Так вот, Чепурина, друг мой, я о чем хочу тебя прежде всего спросить. Вот тебе 24 года, и у тебя 7 романов. Больше, по-моему, только у Букши, которой, правда, 23. Откуда же такая, собственно говоря, бурная жизнь и жажда самовыражения? Из какого возраста ты, собственно, пишешь?
Вообще, если говорить по собственным ощущениям, то я, наверное, сочиняю с того возраста, когда начала себя помнить. Свой первый рассказ я сочинила года в 3, и он появился... Таким образом, что у меня в голове неожиданно возникла такая фраза: «Сидит заяц и думает, зачем я из дома вышел?» Вот, и она мне понравилась, она такая звучная, и я решила, что надо к ней присочинить еще несколько фраз, то есть что там, собственно, в сущности произошло.
Произошло, да. Конечно, сразу, да, вот. У детей это легко. У меня тоже все время сочиняет ребенок.
Уже мне, наверное, лет 7-8 в школе говорили, что у меня есть такой стиль специальный, вообще всегда хвалили за сочинение. Но я считаю, что всерьез уже вещи такие, которые можно кому-то показывать, это с 21 года.
Мария, стиль у тебя действительно есть, и я очень люблю тебя почитать. Я хочу сначала вот об этом романе на самом деле немножко поговорить. Это вот книга скоро выйдет, и я рад ее представить. Это антиутопия, но антиутопия совершенно издевательская, идиотская, о торжестве паранауки, о том, как торжествуют все учения об альтернативной истории, об оккультизме, какие-то дурацкие совершенно там природоведческие штуки. Кончается он очень здорово. Я не спрашиваю тебя, почему ты это написала, но скажи, почему это происходит? Ведь это мы уже почти дожили до этого.
Но в основном здесь именно речь идет о псевдоистории. Другие науки меня как-то мало интересуют. Из-за чего это происходит, это очень большой вопрос. Но в первую очередь мне приходит в голову это проблема школьного образования. Я один год работала учительницей в школе.
Ты все успела, Мария.
И кошмар. Там просто кошмар творится и с учебниками, и с кадрами, потому что... Учительница, которая сейчас преподает историю, а ведь когда Фоменко говорит, что я там сейчас разоблачу вам всю официальную науку, он разоблачает Марью Ивановну для обывателя. А Марья Ивановна, это она находится на уровне Ломоносова 18 века.
Века, конечно, да.
Вот. Ну и учебники... Учебники... Они очень старые, советские.
Учебники мертвые.
По сути, по своей. То есть оттуда убрали слова... Классовая борьба, ленинизм и так далее. А отбор фактов-то сам остался, суть осталась. Вот. И, конечно, они скучные невероятно. Они перегружены фактами, и по ним просто невозможно учиться. Поэтому, естественно, что исторические знания человек из школы мало какие выносит.
А дальше он крайне доверчив к любой ерунде, разумеется.
Выносит он в основном неприятное впечатление об учительнице, я так полагаю. Ну и потом, когда ему говорят, да ты знаешь, она все наврала, она гадкая, вот сейчас мы тебе раскроем правду. Он, конечно.
Немедленно верит всему, да. И, кстати говоря, это еще тем диктует, что история России ведь не очень приятная. Понимаешь, как и вся мировая. Всегда приятно увидеть вместо нее что-то другое, и у тебя очень убедительно вот эта версия создается. Но это, правда, роман небольшой, там 250 страниц, когда вот мы его сверстали, но скажи, а, собственно говоря, что тебя на него вдохновило? Как это, и главное, что сколько ты его писала, мне очень интересно.
Я писала его около 4 месяцев.
Что-то лихо, мать.
Это самый мне быстрый, но я вам открою секрет, что меня вдохновила на него просьба другого издательства, которые напечатали роман Гечевара, и мне сказали, давай скорее еще что-нибудь.
Но.
Вот. Я писала, причем я писала его одновременно с дипломом. две недели диплом, потому что я не могу думать одновременно о двух вещах.
Ну да, две
потом
недели.
Две недели роман, причем я диплом самая первая закончила из группы изо всей.
Да, серьезно, вот. Какая-то да. Лихая. Ну и что они сказали? Они не взяли ни диплом, ни роман, я чувствую.
Диплом взяли, а роман тоже взяли, но серия закрылась. Они очень хвалили его там.
Говорили, он очень смешной.
Правда. Здорово все. Ну, сказали, он не подходит
ни к какому формату.
Да.
Скажи, пожалуйста, а какая это серия была? «Дичевара» где у тебя вышла?
Роман «Поколение Next» называется.
А, да, все замечательно. Я, опять-таки, не могу не спросить, на какую тему у тебя был диплом. Ведь ты же историк, да?
Да.
Ну, скажи.
Диплом надо вспомнить.
Ну, это, конечно, не проза, это вспоминать-то уж потруднее, да? Ну, период хоть какой?
Период у меня был по историографии. Что-то, по-моему, историография... государство и общество периода преддверия французской революции.
Слушай, почему тебя так интересует период французской революции? Вот у тебя садик с каштанами французской революции. Что вы так все вот подвинулись на этом периоде, и ты особенно?
А все разве? Мне кажется, я одна такая.
Французская революция – самая модная тема у русских литераторов. Да, вот это, понимаешь, там драма ну, Пастернака, драма Антокольского. У современных нет, современные про нее мало пишут. Что ты можешь о ней вообще сказать? Почему тебя это так вдохновило? Я уж не знаю, хотя какое там вдохновение.
Ну вот, пару месяцев назад исполнилось 10 лет с тех пор, как я увлекаюсь французской революцией. И, наверное, дело просто в том, что когда я была подростком, 90-е годы было такое время, когда не хватало идеалов. И вот у меня как-то...
А там их даже слишком
я
много.
Я как-то зацепилась, да. Мне было неинтересно увлекаться всякими такими идеалами, как у большинства.
Пожрать, я понимаю, да. Пожрать неинтересно, да, и одеться тоже. Но вот я понимаю, так те идеалы, они ведь, понимаешь, как тебе сказать, мне кажется, что это не были идеалы братства, на самом деле. Это был страшный выплеск хаотической жестокости, который, в общем, накопился в полуразваленной стране. Я не очень понял по роману, потому что я читал в «Урале», как ты все-таки относишься к людям этой революции, к тому же Робеспьеру, ты сама.
Ну, по-человечески, наверное... Мне бы не очень понравилось с Робеспьером общаться. Он был довольно-таки занудный человек.
Из них Д'Антон был наиболее человек, по-моему.
Мне Демулен нравится.
Да ну ты что, офигела, что ли? Ну ладно.
Но он всем нравится, он такой положительный, у него такая романтичная история с женой.
Все... Ну, по-моему, он из них самый блеклый персонаж. Интересный человек был Марат, уж если на то пошло.
Но Марат гадкий вообще был мерзавец.
Почему гадкий? Что он сделал?
Ну, гадкий, он всех призвал убить постоянно. Один раз он, еще до революции, когда он мечтал стать выдающимся ученым, он пытался опровергнуть то, что резина является изолятором. Он хотел доказать, что резина проводит электричество и спрятал иголку там.
Ну и что?
Ну, просто он...
То есть это было жульничество такое научное, да?
Да.
Свинья какая-то, иголку в резине, да, правильно, Карде это его. Я не... Слушай, а вот Карде интересный на самом деле, правда?
Да, мне кажется, это один из таких наиболее революционных, наверное, людей. Она на Сен-Жуста похожа.
Да, на Сен-Жуста
она почти ровесница, она такая вот...
Ты знаешь, был же замечательный вот этот исторический анекдот печальный, ведь именно она является автором фразы «Без нас не начнут». Да, ты помнишь, что когда очень долго везли ее к месту казни из-за того, что толпа запрудила все улицы, и на это посетовал стражник, она сказала: «Успокойтесь, без нас не начнут». Вот это блестящая фраза, по-моему. Вообще она очень была человек интересный. Да? Или она сказала, что все равно не опоздаем, что-то в этом роде. Но вот, понимаешь, для России это самая такая больная тема французской революции. Ты когда писала книгу, ты имела в виду какие-то аналогии, или это чисто твое историческое, такое историосовское, я бы сказал, упражнение?
Ну, скорее нет. С Россией я никаких аналогий не предполагала. Вот в журнале «Урал», когда прочитали это, сказал мне тамошний человек, что это же о перестройке. Я все поняла, там о перестройке написано. Но на самом деле сначала у меня была просто цель рассказать, что я узнала о периоде, которым увлекаюсь. Остальных увлечь, атмосферу передать. А потом я еще Че Геварой увлеклась, и меня заинтересовала сама фигура революционера, который только революционер и больше никто. Что движет им, как вот он формируется и так далее.
Ну, не очень хорошая фигура, прямо скажем. Я не очень понял, кстати, Че Гевара, так как тебе, потому что Ге Чевара роман просто совершенно другое. Это роман про студенческое общежитие.
Это не про Че Гевару роман, это про тех, кто хотел быть Похож на него,
но да. Не, но это, кстати, ты читала Ивановскую «Общагу на крови»?
Нет.
Нет, не читай. Ну и не читай. На самом деле, это совершенно два разных произведения, и оно, пожалуй, тебя еще и огорчит, хотя роман, по-моему, очень интересный. Мы вернемся к этому разговору ровно через 3 минуты.